Еще раз всех-всех с добрым утром. Вновь с вами Петербургский информационно-музыкальный канал. В студии его ведущий Юрий Гатти и звукорежиссер Юлия Гладышева. И мы продолжаем наш традиционный утренний радиомарафон. Что у нас с вами дальше? Сразу после первой песни в эфир выйдет рубрика «Занимательная топонимика». Сегодня ее автор Галина Пискун и известный петербургский краевед Алексей Ерофеев приглашают вас прогуляться вдоль реки Окервиль и обещают рассказать об истории происхождения этого необычного названия. В половине десятого вас ждет встреча с нашим утренним гостем, заместителем художественного руководителя Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Евгением Петровским. Мы поговорим о том, как живется нашей филармонии в эпоху пандемии и чем она, тем не менее, готова нас порадовать в свой юбилейный 100-й сезон. Ну а вы, уважаемые радиослушатели, сможете задавать нашему гостю свои вопросы. Номер телефона я назову чуть позже, как всегда, непосредственно перед эфиром. Но уже прямо сейчас вы можете присылать их нам через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Ну и уже в завершении Невского утра я, как всегда, познакомлю вас с подробным прогнозом погоды на ближайшие 3 дня. Вот такова, если совсем коротко, информационная палитра финальной части утреннего петербургского радиоканала. Музыкальное же ее меню открывает у нас сегодня группа «Форум». Thank you.
Вишневское утро.
Это была, еще раз напомню, группа «Форум». Ну а теперь 9:17 уже в Петербурге. Подошло время нам с вами, друзья мои, совершить небольшое виртуальное путешествие по родному городу и узнать кое-что интересное из его истории. Я передаю эстафету в эфире моей коллеге Галине Песку.
Занимательная топонимика.
Доброе утро! Сегодня мы с известным краеведом, членом топонимической комиссии Санкт-Петербурга Алексеем Ерофеевым расскажем вам, дорогие слушатели, об истории происхождения названия реки Акервиль. Алексей Дмитриевич, правда ли, что это один из старинных гидронимов?
В общем-то, да. Можно вспомнить, что у него было несколько названий. В XVIII веке и вплоть до XIX века Акервиль называли «черной речкой». Мы уже говорили о том, что в Петербурге было несколько черных речек. Сейчас, конечно, самая знаменитая
в Приморском районе.
В Приморском районе черная речка, около которой была дуэль Пушкина и Дантеса. Тогда же, в XIX веке, эту речку Акервиль называли «малой Охтой». Поскольку есть речка Охта, это была «малая Охта». Ее также называли «Порховкой», потому что неподалеку на берегу реки Акервиль находилось стрельбище. Но я напомню, что Порховская улица, часть нынешнего Чкаловского проспекта, была Порховской не по городу Порхову, а потому что там был пороховой завод. Просто одна буква «О» исчезла, и были Зелейные улицы, да, ставшие Зелениными улицами, а та стала просто Порховской. Ну, а сейчас о пороховых заводах напоминает название Большой Пороховской улицы и вообще район Пороховые.
И вот мы рассказывали в одном из наших выпусков, почему Большая Зеленина и вот завод. Потому что порох раньше называли зельем.
Порох раньше называли зельем, поэтому были Зелейные улицы, а потом они стали Зелениными улицами. Вот здесь похожая ситуация. Стрельбище, порох, река Порховка. Это название использовалось в XIX веке, и не только в XIX, но периодически оно появлялось еще и в веке XX, уже при советской власти, надо сказать. Примерно с 1909 года, по крайней мере, это название встречается на картах Петербурга и потом на картах Петрограда, и исчезает уже в середине 20-х годов, уже при советской власти, речка Яблоновка.
Почему?
Потому что там деревня Яблоновка находилась. Сейчас Яблоновки напоминают название улицы Большая Яблоновка. Там деревня довольно-таки долго еще была. И при всем при этом речку называли также и Акервилем. Но было еще и написание Акервиль с одним «к».
С одним «к» и через «а».
Через «а». Акервиль, да. Ну, а когда вышла книжка Горбачевича и Хабло «Почему так названы», там прозвучала такая версия, что был некий полковник Акервиль, у которого была дача на берегу этой речки, и вот от имени этого полковника пошло название речки. Причем сначала он был полковником, потом он стал генералом, из издания в издание менялось. И надо сказать, что мы с Владимировичем, когда делали книжку, тоже ориентировались на издание Горбачевича и Хабло.
Факты, подтверждающие жизнь этого человека, есть?
Фактов, подтверждающих жизнь этого человека, не было. Но из издания в издание он все время повышался в звании и дошел до генерала. На самом деле выяснилась очень простая вещь, что есть в финском языке слово «карвила» – «изгиб». И вот это вот название «карвила» использовалось для названия реки. Она действительно извилистая, и поэтому название «Акервиль» происходит от этого финского слова «изгиб». У нас же очень много таких названий, которые
имеют финское, шведское происхождение.
Совершенно верно, да. У нас нередко встречаются названия с шведскими или финскими корнями, и это совершенно понятно, ведь мы можем вспомнить о том, что не только Новгородом принадлежали земли, а и Швеции тоже, и поэтому здесь были шведские поселения, здесь много было финнов, и поэтому, естественно, появлялись финские названия, которые впоследствии, когда земли вновь отошли нашему отечеству, русскому государству, естественно, финское название в русском языке звучит неудобно. Вы попробуйте
выговорить
некоторые финские названия. Это очень неудобно. Поэтому, конечно, название трансформировалось. То есть деревня там Аутала, например, становилась Автова, Кальюла, Калинкиной деревней становилась и так далее, и так далее, и так далее. Там Тентула, Тентелевкой. Лейпясуо, кто ездит по железной дороге туда, в сторону Выборга, знает станции Лепясово. Многие станции переименованы были
и
после
того. Канильярви.
Канильярви осталось, да. Вот так вот возникло название речки Акервиль от финского слова «карвила», то есть «изгиб». А речка эта извилистая, узенькая, бежит по Невскому району. Собственно говоря, совершенно оправдывает вот это свое название.
Это была рубрика моей коллеги Галины Пискун «Занимательная топонимика». Спасибо, Галя. Было на самом деле интересно и занимательно. В половине десятого вас, друзья мои, ждет встреча с нашим утренним гостем, заместителем художественного руководителя Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Евгением Петровским. Мы поговорим о том, как живется нашей филармонии в эпоху пандемии и чем она, тем не менее, готова нас порадовать или, может быть, даже удивить в свой юбилейный 100-й сезон. Ну а вы, уважаемые радиослушатели, сможете задавать нашему гостю свои вопросы. Номер телефона я назову чуть позже, непосредственно перед эфиром, но уже прямо сейчас вы можете присылать их нам через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Ну а пока послушаем неповторимого Джо Дассена и немного рекламы.
Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.
On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin, aux couleurs de l'été indien.
Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu? Que fais-tu? Est-ce que j'existe encore pour toi? Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière. Comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passaient sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an.
On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Bye.
quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Половина десятого в Петербурге. Время гостей «Невского утра». Но сначала коротко расскажу вам, друзья мои, о погоде.
Радио России. Санкт-Петербург. Погода.
Плюс 8 градусов на этот час в нашем городе. Относительная влажность воздуха 77%. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер восточный 2,6 метров в секунду. Днем сегодня Петербургский гидрометцентр обещает нам облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Столбик термометра днем будет показывать по области от 7 до 12. В Петербурге 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление существенно не изменится. Сейчас в нашем городе плюс 8 градусов. И это пока все о погоде. Подробнее на три ближайших дня, как всегда, в конце часа. Ну а теперь встречаем нашего утреннего гостя. Сегодня у нас на прямой связи, прошу любить и жаловать, заместитель художественного руководителя Петербургской академической филармонии имени Шостаковича Евгений Петровский. Доброе утро, Евгений.
Доброе утро.
Наш разговор пойдет о том, как живется нашей филармонии в эпоху пандемии и чем она, тем не менее, готова нас порадовать в свой юбилейный 100-й сезон. А вы, уважаемые радиослушатели, можете задавать нашему гостю свои вопросы. Телефон студии 346-30-61 или можете присылать их нам через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Только поторопитесь, мы будем в эфире всего около 20 минут.
Утренний гость.
Итак, уже завтра, 25 сентября, в день рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, традиционно концертом из его произведений откроет свой 100-й сезон Петербургская академическая филармония, носящая имя великого композитора. О концерте-открытии мы сегодня еще обязательно подробно поговорим, но начнем, давайте, Евгений, все-таки с подведения некоторых итогов. Как вы провели предыдущий, очень непростой ковидный сезон?
Спасибо вам огромное за вопрос. Разрешите мне очень деликатно, аккуратно вас поправить. 100-й сезон был у нас предыдущим, как раз вот именно сезон 2021-2022 года, который вы обозначили как ковидный. Это все совершенно справедливо. Он был 100-м, и в этом...
Подождите
в этом
сезоне... секундочку, Евгений. Да. Сезон 2021-2022, это же как раз нынешний, который начинается.
Извините, если я оговорился, 20-го, 21-го был.
А, вы все-таки тот, да, считаете сотым.
Да, 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 да.
Хотя,
конечно,
в общем-то, годовщина, сотая годовщина первого концерта, она была в самом конце этого сезона. Но мы об этом еще поговорим.
Да, безусловно, но тем не менее, поскольку календарный 21-й год попадает на оба концертных сезона, на 20-й, 21-й, и вот начинающийся 21-й, 22-й, оба этих сезона у нас юбилейные. И вот второй юбилейный сезон мы откроем завтра, а предыдущий сезон, конечно, был безумно труден, что и говорить. И он был труден из-за закрытых границ. В первую очередь, когда нам не могли почти на протяжении всего сезона или, скажем, первых двух третей приехать, прилететь выдающиеся иностранные исполнители. Но и, конечно, очень было тяжело от того, что постоянно были ограничения на количество публики в зале. Собственно, эти ограничения остаются и сейчас. 75% только мест может быть заполнено слушателями. Но, как вы помните, в прошлом сезоне эти ограничения доходили и до 50%, а в самые тяжелые месяцы зимние и до 25%. И это, конечно, было очень тяжело и для филармонии, и для музыкантов, которые выходили на сцену, и даже при полностью заполненных вот этих самых 25%, это, конечно, очень, очень тяжело видеть в буквальном смысле полупустой зал на своих концертах. Но, тем не менее, мы, как мне кажется, изо всех сил, но достойно провели этот сезон. И, как я уже сказал, в последнюю треть этого сезона к нам вновь стали приезжать сначала совсем понемногу, ближе к концу чаще иностранные исполнители. И, в общем, сказать можно, прорвал эту блокаду в Петербургской филармонии Люка де Барк своим сольным концертом.
Это было 8 марта, по-моему, да?
Да, да, это было в марте, если я не ошибаюсь, 7 числа. А дальше в апреле первым дирижером-иностранцем был главный приглашенный дирижер заслуженного коллектива России Шарль Дютуа, который выступил с концертом в память 50-летия со дня смерти Стравинского и исполнил «Весну священную». Ну и хотя наш главный фестиваль, декабрьский, Площадь искусств, был, к огромному сожалению, всех нас отменен, но у нас состоялся 15-й юбилейный летний фестиваль «Музыкальная коллекция», в программе которого приняли участие также иностранные исполнители. Это был и Рудольф Бухбиндер, и Джошуа Белл, и, конечно, маэстро Дютуа, и Джойс Ди Донато, которая выступила в рамках музыкальной коллекции впервые в Петербурге.
Евгений, в своем недавнем интервью в качестве еще одного из главных минусов, главных потерь того сезона прошлого, вы назвали потерю из-за пандемии очень важной части своих слушателей, пожилых людей. К сегодняшнему дню их удалось вернуть?
Ну, как вы понимаете, мы сможем это оценить только когда сезон начнется. Начнется он завтра, 25 числа. Вы совершенно правы, это была очень серьезная потеря для нас, потому что аудитория филармонии, слушатели филармонии, и в особенности филармонисты, то есть постоянные слушатели филармонии, значительная часть слушателей – это люди старшего возраста или пожилого возраста. И, конечно, при всех вот этих ограничениях, когда просто была настоятельная рекомендация властей оставаться дома и не посещать публичные мероприятия, конечно, большое количество наших слушателей мы вынужденно потеряли. Тем не менее, даже несмотря вот на все это, самые-самые преданные, самые-самые стойкие слушатели все равно к нам приходили в зал на концерты, и мы надеемся, что все-таки постепенное улучшение этой ситуации позволит нашей основной публике полностью вернуться в наши залы. Но судя по тому, как сейчас идут продажи билетов на концерты открывающегося сезона, похоже, что все-таки большая часть нашей постоянной публики тоже к нам возвращается, чему мы безумно рады.
Вообще, Евгений, Ленинград, Петербург, но в большей степени именно Ленинград, всегда славился своей особой филармонической публикой. И надо с сожалением признать, что вот та классическая, замечательно воспитанная филармоническая публика в последнее время сильно постарела. А что молодежь? Она вообще сегодня ходит на филармонические концерты?
Молодежь, безусловно, ходит на филармонические концерты.
Но я имею в виду, Евгений, не студентов консерватории или музыкальных училищ, а вот ведь большинство из пожилых-то ваших постоянных слушателей — это люди, не имеющие профессионального отношения к музыке. Это просто любители классической музыки. Вот таких много среди молодежи.
Такой довольно развернутый вопрос. Ну, я скажу, что, во-первых, конечно, молодежь ходит на наши концерты, хотя было бы неправдой сказать, что совсем мы не чувствуем никаких проблем с публикой. И, конечно же, новая публика, это работа над появлением в филармонии новой молодой публики, это всегда большая и трудная задача, мы над ней работаем. Но, тем не менее, я не раз говорил, отвечая на подобные вопросы, что подчас иностранные исполнители, которые приезжают к нам, нередко отмечают, что в публике в сравнении с тем, к чему они привыкли, скажем, в европейских концертных залах, на своих концертах, достаточно много молодой публики, скажем так, больше, значительно больше, чем к чему они привыкли, к, так сказать, полным залам седых голов. Конечно,
то есть у нас еще не так плохо, как на Западе, да?
Ну, скажем так, я просто констатирую, что называется, констатирую факт. Иностранные исполнители часто это отмечают, что западные концертные залы, это классические западные концертные залы, чаще всего это в подавляющем большинстве пожилые люди. Но, возвращаясь к вашему вопросу, мы стараемся и работаем над тем, чтобы к нам приходила молодая публика, и здесь важную роль играют и исполнители, и молодые исполнители, и, безусловно, разнообразные программы, потому что, когда мы составляем концертную афишу, мы прекрасно отдаем себе отчет, на какую публику, на какую аудиторию и в более узком смысле, на какие возрастные критерии мы ориентируем ту или иную программу. Мы стараемся, чтобы наша афиша была сбалансирована, но мы, безусловно, думаем о том, чтобы и молодой аудитории были адресованы соответствующие концерты. Что касается профессионального образования, я бы даже здесь сказал несколько более скептически, потому что подчас профессиональные музыканты или будущие профессиональные музыканты, скажем так, точнее, молодые, они подчас даже менее интересуются концертной жизнью, а вот люди, которые любители музыки и, может быть, в детстве ходившие в музыкальную школу и не ставшие потом, и не собиравшиеся стать потом впоследствии профессионалами, вот они как раз основная часть филармонической аудитории. Ну и, собственно говоря, мы рассчитываем на нее, наверное, в первую очередь.
Евгений Петровский, заместитель художественного руководителя Петербургской филармонии имени Шостаковича, у нас сегодня в гостях. Позвонить нам и задать свой вопрос гостю, как всегда, можно по телефону 346-30-61. Если он занят, то есть еще возможность отправить вопрос через мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Евгений, несмотря на все сложности, прошлый сезон, так же, как и нынешний, открылся в день рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 25 сентября прошлого года концертом из его произведений. А вот 12 июня уже этого года, в день первого концерта Петроградской филармонии в 1921 году, вы практически полностью повторили его программу. Расскажите, пожалуйста, несколько слов об этом уникальном концерте.
Этот концерт был во всех смыслах слова исторический, в прямом и в переносном, и мы планировали его заранее, чтобы вот в первом юбилейном сезоне, ровно в день торжественного открытия первого концерта Петроградской филармонии, напомню, она первая в стране, первая филармония нашей страны, чтобы ровно день в день прозвучала та же самая программа. Это была шестая патетическая симфония Чайковского, это был скрипичный концерт Петра Ильича и Франческо да Римини, то есть это полностью программа из произведений Чайковского. Ей 12 июня 1921 года Петроградская филармония открылась. Тогда за дирижерским пультом стоял директор, и он же главный дирижер филармонии Эмиль Купер, а 12 июня 2021 года во главе заслуженного коллектива, то есть того же самого оркестра, первого филармонического оркестра был народный артист России Николай Алексеев, дирижер заслуженного коллектива. Таким образом, вот мы ровно день в день отметили наше столетие. Но это как бы было кульминационное, но одно из важнейших событий на протяжении вот двух концертных сезонов. А завтра, как вы уже упомянули совершенно справедливо, мы открываем очередной наш сезон, второй юбилейный, 101-й по счету, и открываем его Ленинградской симфонией Шостаковича. Здесь, мне кажется, очень красиво совпали несколько важных смысловых акцентов. Это, конечно же, музыка Дмитрия Дмитриевича в его день рождения, в 115-й день рождения. Это Ленинградская симфония. Не забываем, что этот год 80-летие начала Ленинградской блокады. Ну и согласитесь, в этом есть какой-то особый красивый акцент, что Петербургская Ленинградская филармония начинает свой сезон Ленинградской симфонии.
Евгений, вот, собственно говоря, вы рассказали уже про концерт открытия. А что дальше? Чем будете радовать своих слушателей в ближайшие 3 месяца? Я вот посмотрел, у вас на сайте афиша до конца года ведь уже сформирована.
У нас сформирована в большей части афиша, и я не могу еще сказать, что она полностью опубликована до конца года, потому что еще пока не опубликована программа нашего главного фестиваля «Площадь искусств», который традиционно проходит в декабре, и который будет проходить начиная с 10 декабря этого года.
Но он будет в этом году? Ну, я понимаю, что если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах, но вы все-таки намерены его проводить.
Я уверен, что он будет, что мы сделаем все, чтобы он прошел, и только самые негативные сценарии развития пандемии могут вновь сорвать его проведение, как это было, к сожалению, в прошлом году. Но я думаю, что все-таки в одну и ту же, как это говорят...
В одну и ту же реку дважды не входит.
Да. Но прежде чем сказать о будущих концертах, я просто не имею права не упомянуть, хоть и очень кратко, концерт открытия сезона нашего академического симфонического оркестра, который открывает свой сезон на следующий день. Да, в просторечии 26 сентября, и там будет звучать музыка Брамса и симфония Бориса Ивановича Тищенко, Данте-симфония номер 5 «Рай», и здесь важно отметить, что хотя музыки Шостаковича во второй программе нет, но тем не менее тень Дмитрия Дмитриевича незримо присутствует. Я напомню, что Борис Иванович Тищенко был одним из самых любимых учеников Дмитрия Дмитриевича, одним из его аспирантов в Ленинградской консерватории.
Евгений, вообще афиши у вас очень разнообразные. Вот то, что уже опубликовано, тут и народная, и старинная, и, конечно, классическая музыка, музыка кино, и то, что принято сегодня называть популярная классика. А вот традицию литературных концертов будете продолжать?
Традицию литературных концертов, безусловно, мы чтим. Это одна из ваших важнейших репертуарных страниц, и я думаю, что наиболее заметно именно вот литературный или шире литературно-музыкальный жанр представлен в нашей ноябрьской афише. Ну и, наверное, одним из самых главных событий вот именно этого плана станет концерт с участием Светланы Николаевны Крючковой «Я жена гения». Это программа, посвященная Софье Андреевне Толстой. Это программа, которая в первый раз была представлена в прошлом сезоне, прошла с оглушительным успехом, и вот она будет повторена в ноябре месяце, но там еще ряд литературно-музыкальных программ в ноябре еще состоится.
А вот я посмотрел вот тут ближе, 8 октября в Малом зале, правда, премьера «Неизвестный друг», концерт Ксении Рапопорт и Полины Осетинской. Я так понимаю, что это тоже литературно-музыкальный жанр?
Безусловно, это литературно-музыкальное произведение, литературно-музыкальный спектакль по произведению Бунина. Это, правда, не премьера, потому что этот спектакль вышел уже несколько лет назад, вот, с участием Ксении Рапопорт и Полины Осетинской. И тоже он пользуется огромным успехом, поэтому он неоднократно вновь, ну, как, собственно, в театре, в театральной афише, такой постоянный спектакль, он время от времени появляется в афише и проходит в Малом зале, как я сказал, с огромным успехом. Не только в Петербурге, кстати говоря.
Ну и вот, кстати, из тех концертов, которые уже состоялись в рамках фестиваля «Музыкальная коллекция», я видел восторженные отзывы о концерте, даже не концерте, моноспектакле Константина Райкина по произведениям, по стихам Давида Самойлова и Александра Сергеевича Пушкина. Сам не был, к сожалению, но вот отзывы великолепные.
Это было ярчайшее событие. Это было накануне дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Более того, по нашей просьбе, по просьбе филармонии, новую программу с «Сказкой о царе Салтане», сделанную Константином Аркадьевичем во время пандемии, продемонстрированную им на Ютьюбе, мы сразу же обратились к нему с просьбой премьеру, живую премьеру этой новой программы показать у нас.
Евгений, у нас, простите, вынужден вас перебить, потому что время нашей встречи в эфире вот уже все закончилось. Напомню, у нас в прямом эфире сегодня был заместитель художественного руководителя Петербургской филармонии имени Шостаковича Евгений Петровский. Спасибо вам, здоровья и творческих успехов.
Спасибо.
Любовью встретиться, проблема трудная. Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху в ней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. В любви еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко разобраться в ней. Свинит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе в ней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда.
с любовью встретиться. Этой замечательной песней, впервые прозвучавшей в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», очаровательная Нина Бродская завершила музыкальную программу сегодняшнего «Невского утра». Мне же до конца эфира осталось лишь напомнить вам, друзья мои, прогноз наших петербургских синоптиков на ближайшие 3 дня. И совсем скоро я это сделаю, сразу после рекламы.